Российская летопись.
В эфире 120-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Сыщик Иван Дмитриевич Путилин. История сказки о рыбаке и рыбке. Анархист Бакунин. Гетман Скоропадский. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине мая. Со мной в студии работает моя коллега Мария Меркулова.
23 мая 1666 года расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров, непримиримый противник церковной реформы патриарха Никона. И это было началом церковного раскола на Руси.
27 мая 1703 года был основан Санкт-Петербург. В этот день Петр I заложил Петропавловскую крепость.
В мае 1768 года императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I – медного всадника.
18 мая 1800 года скончался генералиссимус граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь италийский.
В мае 1805 года атаманом Матвеем Ивановичем Платовым был основан город Новочеркасск как новый административный центр земли войска Донского.
24 мая 1830 года родился художник Алексей Кондратьевич Саврасов, член-учредитель товарищества передвижников, автор картины «Грачи прилетели».
28 мая 1831 года в Санкт-Петербурге для публики открылся Румянцевский музей. В 1861 году он будет переведен в Москву, в Пашков дом.
В мае 1832 года родился архимандрит Никифор Бажанов, настоятель Высокопетровского монастыря, духовный писатель, автор популярной библейской энциклопедии.
28 мая 1862 года скончался поэт и драматург Лев Александрович Мей. По его драмам в стихах «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия» были написаны оперы композитором Римским-Корсаковым.
20 мая 1830 года в Новом Осколе, Курской губернии, родился знаменитый начальник сыскного отделения петербургской полиции Иван Дмитриевич Путилин. Он был, несомненно, лучшим российским сыщиком XIX века, человек-легенда. Его талант по достоинству оценили многие современники, в том числе и выдающийся адвокат Анатолий Федорович Кони, посвятивший Путилину посмертный панегирик.
Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех талантливых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках опытный петербургский градоначальник Трепов, писал Кони. Прошлая деятельность Путилина до поступления в сыскную полицию была, чего он сам не скрывал, зачастую весьма рискованной в смысле законности и строгой морали. По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставлявшая его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, юмором и лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза и малороссийский выговор были характерными наружными признаками Путилина. Он умел отлично рассказывать и еще лучше вызывать других на разговор. Писал недурно и складно, хотя место и степень его образования были, по выражению актера Ивана Федоровича Горбунова, покрыты мраком неизвестности. Путилин был находчив, смел и, самое главное, он прекрасно знал преступный мир. Он изучал его воочию, то переодевшись в чернорабочего, то в бродягу, то в купца.
В Петербурге 70-80-х годов 19 века не было ни одного большого и сложного уголовного дела, которое бы не расследовалось Путилиным. В январе 1873 года в столице случилось преступление, наделавшее много шума в обществе. У себя в келье был убит иеромонарх Александра Невской лавры Илларион. На место преступления приехал Путилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти преступника. Путилин внимательно оглядел место преступления, а затем, задумавшись, встал у окна, слегка барабаня пальцами по стеклу. Вдруг он повернулся к Кони, бывшему в те годы судебным следователем, и сказал: «Я пошлю агентов по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире около станции». «Но как же они узнают убийцу?» – спросил Кони. «Очень легко. Преступник ранен в кисть правой руки», – убежденно сказал Путилин. «Это почему?» Видите подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Но почему же он ранен именно в правую руку? Не унимался удивленный Кони. Путилин слегка улыбнулся. А вот почему. Пожалуйте сюда в комнату. Видите, убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая деньги. Вот, например, дюжина полотенец. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывал страницы книги. И видите, на каждом свернутом полотенце снизу пятно крови. Это правая рука, а не левая. При перевертывании левой рукой пятна были бы сверху. В тот же день убийца был арестован в трактире у железнодорожной станции. Он оказался раненым в правую ладонь и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве. У французского посла герцога Монтебелло пропал однажды серебряный сервиз, и император Николай Павлович приказал обер-полицмейстеру Галахову, чтобы его нашли. Тот призывает Путилина и говорит: «Не найдешь – упеку, куда Макар телят не гонял». Перебрал Путилин всех воров, никто не крал. Глухарь, как выражаются современные правоохранительные криминальные структуры. Что делать? Путилин собрал деньги, заказал у знаменитого торговца серебром Сазикова новый сервиз. Благо рисунки старого сервиза были, его и всучили послу. Император спрашивает Монтебелло: «Довольны ли вы моей полицией?» «Очень», – отвечает ваше величество. «Утром она доставила мне найденный ею украденный у меня сервиз, а накануне поздно вечером камердинер мой сознался, что этот сервиз заложил одному иностранцу. Теперь у меня будет два сервиза». Думаете, Путилин растерялся? Нет. Призывает он знаменитого Яшку-вора. Говорит, чтоб он у посла выкрал старый сервиз. Не теперешним вором чита был, вспоминал позднее сыщик. Яшка свое дело сделал отлично. В общем, посол остался при своих, с одним сервизом. Под Петербургом на Парголовой дороге появилась группа, нападавшая и грабившая одиноких путников. Их жертвой стал и Путилин. Он один в коляске возвращался в Петербург по глухой дороге. Неожиданно его лошадь была остановлена, и перед ним предстали несколько вооруженных топорами молодых злоумышленников. По их требованию сыщик покорно вынул бумажник, часы с золотой цепочкой и отдал главарю. Злодеи даже хотели его зарубить, но в последний момент передумали. Сыщик чудом остался жив. О нападении Путилин никому не сказал, но сам стал тщательно готовиться к задержанию преступников. Он достал телегу, переодел полицейского силача в женскую одежду, а сам с другим унтер-офицером, вооружившись, спрятался под Рогожами. Так они ездили по Парголовской дороге несколько ночей, пока не дождались нападения. Остановив лошадь, разбойники подошли к бабе Чухонке, которая совершенно неожиданно для них одному из разбойников нанесла в лицо такой оглушительный удар, что тот снопом свалился на землю. Второй преступник бросился бежать. Еще двое попытались оказать полицейским сопротивление, но были обезоружены и связаны. Вскоре поймали и беглеца. Разбойниками оказались уволенные в запас солдаты. По окончании службы они решили подработать, чтобы вернуться на родину с капиталом.
Отличительной чертой Путилина была вежливость. Он никогда не оскорблял даже самых жестоких преступников и всегда допрашивал с глазу на глаз. И не было случая, чтобы кто-то поднял на него руку или оскорбил словом. Как писал Кони, допросы преступников, особенно первые, требуют от следователей и сыщиков величайшего ума и изобретательности. Научиться этому нельзя, это уже талант от Бога. Вот, например, в деле о жестоком убийстве и ограблении купца Бояринова и служившего у него мальчика, Путилин показал себя блестящим психологом. Он разыскал почти по неуловимым признакам, как выразился Кони, заподозренного в убийстве некоего мещанина Багрова. У подозреваемого было, как казалось, стопроцентное алиби, и во время беседы с Путилиным он держал себя уверенно и спокойно. Путилин, долго рассуждавший с подозреваемым о, казалось бы, посторонних предметах, вдруг внезапно сказал: «А ведь мальчишка-то жив?» «Неужто жив?» – не отдавая себе отчета, воскликнул Багров, доселе утверждавший, что он не знает ни купца Бояринова, ни его служащих.
На поздравление коллег по поводу раскрытия очередного таинственного преступления Путилин со свойственным великим сыщиком снобизмом говорил: «Заурядное дело, теперь хороших-то дел не бывает. Так все, дрянца какое-то. И преступники настоящие перевелись, ничего нет лестного их ловить. Убьет и сейчас же сознается, да и воров настоящих нет». Удивительная тирада, чего в ней больше, высокомерия или профессионализма, сказать трудно. Благодаря почти 40-летней деятельности Путилина в полиции, казне и частным лицам были возвращены огромные суммы денег, изобличены десятки грандиозных мошенничеств, подлогов, преступлений, поджогов, загадочных убийств. И при этом следует отметить, что во времена Путилина не было почти никаких судебных экспертиз, дактилоскопии и даже полной картотеки рецидивистов. Кстати, до отмены крепостного права уровень преступности в России был самым низким в мире. После 1861 года число преступлений возросло в 10 раз. Путилин вышел в отставку в 1889 году в возрасте почти 60 лет. За многолетнюю службу «Гроза преступного мира» был награжден чином тайного советника и множеством орденов и медалей, в том числе австрийским орденом Франца Иосифа за раскрытие убийства дипломата. Путилин поселился в своей маленькой усадьбе на берегу реки Волхов в Новоладожском уезде Петербургской губернии. На покое написал книгу воспоминаний «40 лет среди грабителей и убийц», которая много раз переиздавалась. Путилина называли русским Шерлоком Холмсом. Впрочем, по моему мнению, это сравнение несколько умаляет талант Ивана Дмитриевича. Шерлок Холмс всего лишь талантливая писательская выдумка, а Путилин – реальный сыщик с реальными победами над преступным миром и с реальной человеческой судьбой. Скончался Иван Дмитриевич поздней осенью 1893 года и был похоронен возле Преображенской церкви села Пчево Новоладожского уезда. Во время Великой Отечественной войны церковь и кладбище были полностью уничтожены. 14 мая 1835 года вышла в свет сказка о рыбаке и рыбке Пушкина. Сказка ложь, да в ней намек. Считается, что в ее основе сюжет померанской сказки о рыбаке и его жене, включенной братьями Гримм в свой сборник сказок.
Однако есть и русская народная сказка «Жадная старуха». Только там вместо рыбки выступает волшебное дерево. Есть еще индийская сказка «Золотая рыба», конечно, с местным национальным колоритом. Теперь о владычицах морских. В сказке братьев Гримм старуха становится ни много ни мало римским папой и стремится стать богом. Тут, конечно, намек на папессу Иоанну, которая якобы занимала папский престол в IX веке под именем Иоанна VIII. Согласно легенде, 20 ноября 857 года, прямо во время крестного хода, у папессы случились роды. Схватки застали ее между Колизеем и церковью Святого Клементия, где Иоанну с приплодом забили камнями, оскорбленные в своих лучших чувствах верующие. Еще говорят, что на месте смерти папессы в стародавние времена стояла часовня. Но ее разрушили коварные кардиналы, дабы уничтожить все свидетельства вселенского скандала.
В первой рукописной редакции сказки у Пушкина этот мотив тоже обыгрывается. Говорит старику старуха: «Не хочу я быть вольной царицей, я хочу быть римской папой». Старик возвращается от золотой рыбки и видит старуху на высокой башне, а на ней папская тиара. Перед ним Вавилонская башня. На самой, на верхней, на макушке сидит его старая старуха. На старухе сорочинская шапка, на шапке венец латынский. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, почему Пушкин не включил в окончательный вариант сказки упоминание о папессе. Возможно, он его оставил для отдельного произведения. Поэт интересовался этой темой, собирал материалы. В бумагах Пушкина сохранился программный набросок неосуществленной драмы или поэмы «Папесса Иоанна», написанной как раз в период работы над сказкой о рыбаке и рыбке. Но, возможно, эпизод о папессе Пушкин изъял из сказки, дабы избежать недоразумений с цензурой. Впрочем, в списке пап, который подтверждается документально и хронологически, места для папессы Иоанны нет. Но, с другой стороны, есть ли Иоанне место или его нет, но известно, что папы римские при поставлении на престол обязательно проходят освидетельствование на половую принадлежность. 30 мая 1814 года родился Михаил Александрович Бакунин, первый русский анархист.
Бакунин был бунтарем и вечным эмигрантом. В любой стране, где бы он ни оказывался, он призывал людей к восстанию, свержению власти, пытался развязывать войны, и часто все это ему удавалось. Бакунин участвовал в Парижской революции 1848 года, был выдан австрийскими властями России, сидел в крепости, потом был сослан в Сибирь. Сбежал в Америку, оттуда перебрался в Англию, где встретился со своим старым знакомым, Герценом, но очень скоро с ним рассорился. Потом Бакунин записался в Первый интернационал, но очень скоро вступил в конфликт с Карлом Марксом. Его причины коренились как в личной антипатии двух вождей, так и в теоретических расхождениях. В 1872 году на Гаагском конгрессе в результате интриги, затеянной Марксом, Бакунина вышибли из интернационала. Впрочем, скоро он и так распался.
В конце жизни Бакунин написал труды о том, как надо делать революцию. Его книга «Революционный катехизис» стала библией русских анархистов. Ее часто путают с катехизисом революционера, написанным позднее Сергеем Нечаевым. Впрочем, тут нет никакой особой путаницы. Нечаев шел по пути, который открыл Бакунин. В катехизисе революционера была сформулирована программа широкомасштабного террора с огромными человеческими жертвами ради светлого будущего всего человечества. Причем было предупреждение, что в царство социализма попадут далеко не все. Консерватор Михаил Никифорович Катков напишет об Бакунине. «В молодости это был человек не без некоторого блеска, способный озадачивать людей слабых и нервных, смущать незрелых и выталкивать их из колеи. Это была натура сухая и черствая, ум пустой и бесплодно возбужденный. Он хватался за многое, но ничем не овладевал, ни к чему не чувствовал призвания, ни в чем не принимал деятельного участия». Бакунин был убежден, что наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни, а потому попытки теоретизирования считал вредными, отвлекающими силы от подготовки бунта, который должен уничтожить старый строй. И самое главное, за всю свою революционную карьеру Бакунин так и не определил, а какова, собственно, конечная цель, чего именно он хочет добиться путем революции. Он наивно полагал, что после революционного катаклизма новое общество сложится само собой, в соответствии с идеалами, живущими в народе. Но одно было для Бакунина ясно всегда. В любые времена и в любой стране ситуация такова, что она требует революции и насильственных мер. 15 мая 1873 года родился генерал-лейтенант императорской армии Павел Петрович Скоропадский, гетман Украины в 1918 году.
Он был верным монархистом, осуждал Николая II за отречение. А потом он стал одной из фигур малороссийской вакханалии под названием «Украинская держава». Ее еще называли «Другий гетьманат», «Второй гетьманат». Это провозглашенное украинскими политиками независимое государство. Правда, под протекторатом Германии. Вот такой украинский оксюморон. Василий Витальевич Шульгин в последнем номере газеты «Киевлянин» пророчески написал: «Ну что ж, господа, вы не хотели отдавать честь своим офицерам, сейчас будете отдавать честь германским».
А германский режим был суров. В нем уже угадывались будущие истерические нотки арийского превосходства. Русским военнослужащим было предписано носить знаки отличия и погоны. В случае убийства солдат или офицера Второго Рейха незамедлительно расстреливались 10 первых попавшихся под руку русских военных. А вы как думали? Порядок есть порядок. Во главе всей этой громады и был поставлен гетман Скоропадский. И при этом он не был каким-то националистом. Позднее гетман писал: «Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо. Узкое украинство – исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру, каковой целиком пересаживать нам, не имеет никакого смысла. Никаких данных на успех нет и является просто преступлением, потому что там, собственно, и культуры нет, ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на 5 слов 4 польского и немецкого происхождения». Другой гетьманат Скоропадского просуществовал недолго. Уже в ноябре 1918 года Германия капитулировала в Первой мировой войне. И гетман бежал в Берлин, переодевшись в форму немецкого офицера. Трагическая фигура, говорю без иронии. Ведь Скоропадский действительно думал, что на Украине можно создать настоящую государственность. Ну и пусть, что при помощи немцев. Впрочем, за время гражданской войны на современной территории Украины существовало по меньшей мере 16 самопровозглашенных республик. Были, например, Одесская Советская Республика, Советская Социалистическая Республика Тавриды, Донецко-Криворожская Советская Республика. Михаил Афанасьевич Булгаков воочию наблюдал за рождением и падением украинской державы имени Скоропадского. Писатель и гетман были почти ровесниками. Булгаков – убежденный монархист, Скоропадский – бывший монархист. Булгаков писал о Скоропадском в «Белой гвардии». По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. А после Скоропадского в Киеве обосновался Петлюра. Но это уже совсем другая и еще более трагическая история. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».